Господом. Мне очень приятно сегодня представить пастора Алексея Коломийцева. Брат Алексей, добро пожаловать в Сакраменто, в Grace Family Church. Брат Алексей приехал вместе со своей супругой Татьяной. Татьяна, вы есть? Татьяна? Если можно, встаньте, пожалуйста, мы поприветствуем вас. Татьяна, супруга Алексея, вместе с нами. Алексей, пусть Бог благословит.
Спасибо.
Божьим словом.
Приветствую вас, братья и сестры. Большая радость всегда быть в общении детей Божьих. И особенно, когда у нас есть специальная тема, посвященная тому, чтобы мы могли говорить о духовном росте. Это, пожалуй, самая большая проблема в христианстве. Брат Ваня отметил сейчас, что, к сожалению, очень многие люди, когда они приходят к Иисусу Христу, когда они искренне, я так предполагаю, что большинство людей или очень многие люди вполне искренне от всего сердца действительно свою жизнь посвящают Иисусу Христу, но вот потом в процессе этой жизни что-то начинается, что-то происходит, что делает их жизнь не сильно отличающейся от жизни многих и многих людей, которые живут вокруг. Когда апостол Павел однажды представлял христианство людям, которые жили в центре тогдашнего цивилизованного мира в Риме, он говорил о христианстве, о том, что христианство является, или Евангелие Иисуса Христа является динамитом. Он называл это так, он сказал, Евангелие есть сила Божия ко спасению. Так вот, слово «сила» в греческом языке – это «динамос», то есть от него произошло слово «динамо» и слово «динамит» по-русски. То есть, когда Бог говорит о том, что Евангелие и христианство приходит в жизнь, это огромная сила, которая должна радикально трансформировать жизнь каждого человека. Но, как я уже отметил, как Иван Иванович отметил передо мной, проблема заключается в том, что многие люди, когда они приходят к Богу, они учатся многим аспектам, внешним аспектам христианства, то есть они учатся ходить в церковь, они учатся христианским традициям, они учатся исполнять все то, что христиане должны исполнять. А вот жизнь их, она так и остается где-то в другом месте, она не совсем в Иисусе Христе. Я что-то неправильно с микрофоном делаю, да? Или все правильно? Все правильно, да, просто где-то воздух немножко. Так вот, жизнь остается той же самой, жизнь остается прежней, как я уже сказал. Мы посвятим эти несколько дней. Сегодня, завтра вечером, в субботу у нас будет несколько сессий, 3 или 4, кажется, да? Вот. И в воскресенье утром, и в воскресенье вечером. Мы посвятим этому вопросу, чтобы посмотреть, в общем, на одну историю. Одна история, которая имела место в жизни Господа Иисуса Христа, она записана в Евангелии Иоанна. Совсем недавно, что-то не так, да? Вот я... Чувствует моя душа, что что-то не так. Так, да, или еще надо повернуть? Да, вот так, хорошо. Надеюсь, что поможет. Евангелие Иоанна очень уникально. Евангелие, оно отличается от остальных трех Евангелий, если вы обращали на это внимание. Есть научные объяснения этому, то есть первые три Евангелия, так называемые синоптические Евангелия, они построены на принципе или на идее того, что общая канва или общая структура этого Евангелия, она исходит из временных секвенций событий. То есть Матфей, Марк и Лука, они берут за основу жизни Иисуса Христа в ее историческом развитии и описывают разные события. Евангелист Иоанн пишет совсем по-другому. У него есть одна главная идея. И он эту главную идею прослеживает в жизни Иисуса Христа, описывая только несколько событий. И он, кстати, в конце пишет, если вы помните, в 20 главе он пишет, что многое еще сотворил Иисус Христос, и все невозможно описать, но я написал здесь то, что нужно, чтобы вы уверовали, что Иисус есть Христос, и веруя в Него, имели жизнь во имя Его. То есть Евангелие Иоанна, оно подобрано, в нем каждое событие подобрано, чтобы объяснить значение этой темы. Так вот, главная тема Евангелия Иоанна – это вера. Вера и неверие. Апостол Иоанн, он сравнивает на протяжении всего своего Евангелия, он сравнивает людей, которые не верили. Помните, в самом начале, самая первая глава Евангелия, 13 стих, написано о том, что он пришел к своим, а свои не приняли его. И дальше сказано, а тем, которые приняли Его, и объясняет, кто они, верующим во имя Его, дал власть быть детьми Божьими. То есть с самого начала Он начинает с тех людей, которые одни не поверили, другие уверовали. И на протяжении всей этой истории, всего Евангелия Иоанна, всей этой книги, Он постоянно пишет о одних людях и о других людях. Так вот, кроме откровенно верующих и откровенно неверующих, апостол Иоанн пишет еще и о людях, которые кажутся верующими, но в действительности не являются таковыми, которые следуют за Христом, которые в своей жизни сделали уже достаточно много для того, чтобы идентифицировать себя с Иисусом Христом, но чего-то им не хватает. Давайте мы прочитаем эту историю. Это история в 8 главе Евангелия Иоанна, и мы будем читать ее с 24 стиха. «Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, ибо если вы не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Заметьте, как опять, вера и неверие. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам, много имею говорить и судить о вас, но пославший меня истинен, и что я слышал от него, то и говорю миру. Не поняли, что он говорил им об отце. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я, и что ничего не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною. Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что угодно ему. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Вот это ясный пример того, что Иисус говорит о неверии, говорит о необходимости веры. Он говорит, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших, 24 стих. В результате многие уверовали, написано. Казалось бы, цель достигнута. Эти люди, услышав свидетельство Иисуса Христа, уверовали в Него, они готовы были пойти за Ним. Но именно здесь Иисус говорит то, что совсем не ожидали услышать те, кто уверовал в Него. Кстати, это очень яркий пример правильной евангелизационной стратегии. Если бы современные христиане переживали что-то подобное, то вот после этой строчки, когда написано, многие уверовали в Него, произошла бы запись этих людей, их бы посчитали, их бы присоединили к какой-то церкви и начали бы праздновать то, что действительно Царство Божие расширяется. Но не так с Иисусом Христом. Иисус посмотрел на этих людей, и Он ясно понимает, что внешний признак того, что человек следует за Ним, следует за Иисусом Христом, это очень важный первый признак, но он недостаточный для того, чтобы вот то, о чем сказал в 24 стихе, было реально. В 24 стихе я еще раз вам напомню, написано, «Ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Это каждому нужно помнить, друзья. Вера в Иисуса Христа – это не один из вариантов улучшения жизни. Вера в Иисуса Христа – это единственный вариант, как можно жизнь иметь. Если не уверуете, то умрете во грехах, написано. И вот всегда есть такие люди, которые пытаются definition или определение веры каким-то образом переиграть. И вот они уверовали в Него, написано. И слушайте, что Христос говорит этим людям, 31 стих. Тогда сказал Иисус, подчеркивая, к уверовавшим в Него иудеям. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными. Друзья, это чрезвычайно важное утверждение. Это утверждение важно для каждого из нас. Опять-таки, помните 24 стих? 24 стих говорит, если не уверуете, умрете. Очень ясно. Нам сегодня это очень важно помнить. Дальше, люди уверовали. Христос говорит, окей, если вы уверовали, это проявится в нескольких конкретных формах, в нескольких результатах вашей жизни. Первое, если вы пребудете в Слове Моем, то тогда вы истинно Мои ученики. То есть Только тогда уверование можно считать истинным. И дальше он представляет нам практический вариант, как мы можем определить, пребывает ли человек в Слове или не пребывает. Результатом пребывания в Слове всегда будет: «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». То есть, когда мы сегодня говорим о свободе, мы говорим не о том, что неплохо бы иметь, и самые продвинутые христиане имеют свободу, имеют жизнь насыщенную, имеют жизнь победы, имеют жизнь, которая приносит им удовлетворение, имеют жизнь, которая зажигает других, имеют жизнь, когда они не являются рабами греха, похоти, всяких разных удовольствий, не являются рабами обстоятельств, людей, которые вокруг их и так далее. В действительности, то, что сказал Иисус Христос, он представляет этот вопрос таким образом, что среднего не дано. Или человек, настоящий верующий, он постоянно будет двигаться к свободе. Эта свобода будет постоянно демонстрироваться в нем. Или же нужно вернуться туда-назад, 24 стих. Кстати, с этими людьми произошла очень интересная история. Если вы прочитаете эту главу до конца, давайте прочитаем несколько стихов еще. 33 стих. Ему отвечали: «Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными?» Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть кто? Раб греха, значит, не свободен. Но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит, то истинно свободны будете». Как я уже сказал, что это очень интересная история, которая показывает нам динамику того, что происходит с современными верующими. Очень многие люди, приходя к Иисусу Христу, они понимают, что они грешны. Они понимают, что им нужно прощение грехов. Они понимают, что нужен Голгофский крест. Они понимают, что будет вечность, и в вечности им нужно встретиться с Богом. Но как только речь идет о их самих, как только кто-то попробует прийти к этому человеку, просверлить чуть-чуть внутрь и немножечко сказать: смотри, вот здесь ты раб греха. Вот здесь ты поступаешь неправильно. Вот здесь в твоей жизни виден навык, сформировавшийся грехом. И вот здесь сразу же возникает реакция, подобно этой. Реакция, которая исходит из очень высокого представления о самих себе. То есть эти люди, они уже уверовали в Иисуса Христа, они уже пошли за Ним. Они не те, как многие, они не с теми, которые стоят и критикуют Христа. Они пошли уже за Христом. Но они не готовы признать нужду, необходимость в том, что им крайне нужна свобода. Этот разговор продолжился. И вы знаете, что он закончился тем, что Иисус этим людям, уверовавшим, Он сказал: «Вы дети дьявола». Почитайте дальше эту историю. У нас сейчас нет времени. Я хочу сконцентрироваться больше на словах, которые мы уже прочитали. Эта история закончилась тем, что Христос сказал: «Вы дети дьявола». И они, кстати, его хотели побить камнями потом. Кто? Уверовавшие. То есть, когда мы говорим о христианстве, христианство действительно полно подделки. Я периодически встречаюсь с мнениями людей, которые говорят: «Но нужно проповедовать несколько мягче, относиться к народу Божьему». И я не против, действительно, нам нужно. Мы понимаем, что для каждого человека очень сложно воспринимать что-то резкое. Но Священное Писание снова и снова нас предупреждает. В христианстве были подделки, будут подделки и есть подделки. И многое, жизнь многих христиан на сегодняшний день является подделкой. Уверовавшие пошли, в результате оказывается совсем не то, что есть на самом деле. Но самая большая беда, друзья, не в этом. В принципе, страдает от поддельного христианства сам поддельный христианин. По причине простой, потому что он вроде бы христианин, но то, что принес Христос в настоящей жизни Иисуса Христа, в нем нет. Поэтому он и не мирской человек, как мирские люди живут, и не христианин, так как христиане должны жить. Поэтому получается что-то такое промежуточное, что-то такое между. Я хочу посвятить вот эту серию проповедей, несколько этих проповедей, тому, чтобы помочь каждому из нас не только посмотреть внутрь своего сердца и убедиться, что мы действительно настоящие христиане, а и тому еще, чтобы каждый из нас смог обрести эту настоящую жизнь. Вот эти слова Иисуса Христа, которые записаны в 36 стихе, я хочу их еще раз повторить. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Я хочу, чтобы каждый из вас задал сегодня себе вопрос. Насколько свободны вы? Насколько эти слова, которые сказал тогда Иисус Христос, касаются вас с вами, нас с вами? То есть, каким образом они сегодня практически действуют? Мы посвятим эти несколько сессий, несколько проповедей тому, чтобы разобраться в этом, и для того, чтобы мы могли иметь эту внутреннюю ясную уверенность в самим себе, в самих себе. Иисус представляет, что ключевым инструментом обретения свободы является истина. 31 стих. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям, «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, и истина сделает вас свободными». Священное Писание говорит о том, что истина является ключевым инструментом рождения свыше. То есть, когда происходит самое первое соприкосновение человека с Евангелием, человека со Христом, человека с Божьей силой, с действием Святого Духа, то вот здесь Бог включает первый инструмент, и этим инструментом является истина. Дело в том, что рождение свыше, оно представляет собой особую форму освобождения от оков лжи. Каждый человек живет во лжи. Мы сейчас посмотрим на это. И для того, чтобы человек стал свободным, ему нужно пойти по пути истины. Христос говорил о себе когда-то, Иоанна 14:6. Иисус сказал ему, «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Здесь ясно сказано, что путь к Богу лежит только через формирование правильного отношения к истине, то есть через истину. Во многих других текстах мы читаем, что Бог рождает своих детей истиной слова. Иакова 1:18 написано, «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Здесь ясно написано, Бог рождает душу словом истины. Это означает следующий процесс. Мы, люди, созданы с интеллектуальной способностью воспринимать информацию, осмысливать ее, соотносить ее с тем, что мы знаем, и действовать в соответствии с этим. Теперь, когда Бог возрождает душу, Он вкладывает в него специфическую информацию. Информация о том, что Бог есть, информация о том, что Бог – владыка Вселенной, информация о том, что человек грешен, информация о том, что он не просто грешен, а за этот грех он наследует вечную погибель. Информация о том, что есть только один путь освобождения от этого греха, жертва Иисуса Христа. Все это истина. И когда мы говорим о том, что человек родился свыше, вот эта вся истина должна сложиться в его сознании. И внутри должна произойти определенная реакция. Определенное действие. Христианство – это чрезвычайно интеллектуальное явление. То есть, когда мы говорим о настоящем христианстве, настоящее христианство связано, оно пропитано с того, что человек, являясь носителем образа и подобия Божьего, способный рационально мыслить, этот человек может понять рациональные утверждения Бога, и он может прореагировать на них соответствующим образом. Вот почему Писание говорит ясно, восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. То есть, когда мы говорим о свободе христианина, эта свобода начинается, ее самая начальная точка начинается с изменения отношения к истине. Человек должен возненавидеть ложь и возлюбить истину. И это является результатом рождения свыше. Из этого пару важных заметок, до того, как мы сейчас посмотрим на этот текст немножечко глубже. Первое. Если человек стал верующим, не изменив своего отношения к истине, эта вера является или заблуждением, или формальностью. То есть, если человек пришел к Богу под воздействием эмоций, под воздействием, там, папа с мамой сказали, приди, или под воздействием того, что там гуманитарную помощь раздавали, что угодно, самые разные вещи, которые привлекают людей. Я не против, иногда папа с мамой заставляли, и потом человек все-таки услышал там Евангелие, воспринял ее и поменял отношение к истине и стал верующим. That's fine. Но когда речь идет о том, что человек, ну просто здесь такое общество неплохое, которое ему нравится. Или он где-то там внутри понимает, что что-то там, наверное, есть на небесах. И поэтому суеверно в церкви присутствует. Вот здесь нужно иметь ясное понимание, что если человек не изменил своего отношения к истине в корне, тогда его вера не является спасающей верой. Сегодня все больше и больше разных движений, разных церквей, которые концентрируются на разного рода религиозном опыте, и они могут быть очень ревностными, очень активными, но если в человеке нет реального корня, реальной точки, где отношение к истине изменилось, его опыт религиозный под очень большим сомнением. В действительности мы можем сделать такой вывод. Любой религиозный опыт, который не исходит из преклонения перед истиной, является заблуждением или обманом. И мы это продемонстрируем еще. Мы посмотрим целый ряд фактов, которые мы увидим сегодня и увидим завтра. И особенно в воскресенье утром, я буду говорить о свободе от демонической зависимости, о том, каким образом люди, христиане, живущие сегодня в духовно заряженной атмосфере, каким образом истина может помогать нам освободиться. Из этого следует еще один принцип. Если невозможно ясно увидеть библейскую обоснованность религиозного опыта, если он не исходит из истины Божьего Слова, это значит, что это ложный опыт, являющийся дьявольским обольщением. Как я уже говорил, существует много самых разных, и чем дальше мы живем, тем больше человечество скатывается в иррациональный опыт. Восточные разные формы, которые проникают все больше и больше под разным видом в христианство. И в связи с этим важен еще один принцип. Если религиозный опыт не исходит из истины, он никогда не сделает человека свободным. Почему я об этом говорю? Потому что существует сегодня множество всяких форм, которые предлагают человеку свободу. Например, энкаунтеры. Сейчас они уже прошли, мода, кажется, прошла на них здесь. Вот. Но одно время оно было просто очень сильно распространено. Или всякие молитвы с помазанием. Или разного рода изгнание, отречение, утверждение и так далее. То есть люди представляют, они ясно представляют, что человек зависим от самых разных вещей. От похоти зависимы многие. От лени зависимы, от недисциплинированности. От разного рода страхов. Разного рода зависимость от людей. Мы, кстати, будем говорить об этом. И вот эти бедные люди, они верующие, они пришли в церковь, они ходят, и они понимают, что они зависимы от того же страха или от тех же самых желаний, которых у них так много, и которых постоянно тянут куда-то. И вот они ищут освобождение, они придут, и вот им там, ну, кто-то покрестит, кто-то там польет что-то на них, кто-то там какую-то церемонию специальную совершит. Так вот, Священное Писание ясно говорит, что если религиозный опыт не исходит из истины, не освободит. Никогда не освободит. Кто-то бесплатно это делает, кто-то за деньги это делает, кто-то легко это делает, кто-то заставляет там какие-то истязания делать самим собой. И это нужно понять, сколько ни истязай. Если ты не воздействуешь истиной в правильную точку, свободы не будет. Иисус несколько раз говорил о том, что Дух Святой является Духом истины, не Духом мистики. Иоанна 15:26 написано: «Когда же придет Утешитель, которого я пошлю от Отца, Дух истины? И что Он будет, этот Дух, делать? Он будет свидетельствовать обо Мне». Дух истины, который проповедует, который доносит истину в сердце. Вот это настоящая духовность. Дух истины верно отражает объективную Божью реальность. В 16 главе написано: «Когда же Он придет, Дух истины, то наставит вас на всякую истину». Вот функция Духа Святого. «Ибо не от себя будет говорить, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Функция Святого Духа – доносить до сердца человека истину и практически применять ее к конкретным сферам жизни. Как я уже сказал, это особенно важно понимать в наше время. Сегодня религиозность все больше и больше превращается в личное субъективное переживание. Второй очень важный вывод, который мы должны сделать до того, как посмотрим на остальные тексты. Всякая сфера жизни, которая не определяется истиной, никогда не сможет иметь гармоничное развитие и обязательно будет терпеть урон. Вы можете быть очень верующим человеком. Вы можете быть во многих сферах очень правильным верующим человеком. Ну, например, если вы верующий человек и ревностно посещаете церковь, это очень важная часть жизни. Но если вы, ревностно посещая церковь, плохо относитесь к своей работе, не по-библейски, если вы ленитесь там, если вы с начальством припираетесь, вместо того, как написано в 1 Петра 2:18, чтобы быть покорными, вы там будете терпеть урон. И вы будете потом говорить: «Господи, я ж Тебе отдаю все. Прихожу, когда церковь только открыта, я уже здесь. Ну, Ты отдай хоть еще дважды все. А пока Ты истине не подчинишь свое отношение к работе, там у Тебя будет полный хаос. Никогда успеха там не будет». То есть нам нужно разобраться в этих вещах. То есть свобода и успех христианина зависят, во-первых, от того, чтобы его весь религиозный опыт подчинялся истине. Во-вторых, чтобы все сферы жизни были подчинены. Итак, это короткое вступление, которое помогает нам немножечко заложить общий контекст для всех этих нескольких проповедей. Вот, а сейчас давайте посмотрим на то, что же происходит здесь между Иисусом Христом, этими людьми, и что нужно, чтобы произошло с нами, для того, чтобы истина действительно имела свое освобождающее действие в жизни нашей, в жизни Божьих детей. Самое первое, о чем говорит Священное Писание, нам необходимо изменение отношения к истине. Как я уже сказал, у каждого человека, соприкасающегося со Христом, всегда есть та точка, где он соприкасается с истиной. Вопрос только заключается в том, что он с ней делает. Можно иметь очень хорошее лекарство, но не использовать его. Вы можете положить лекарство в карман, и оно будет самое правильное и самое дорогое. Вы можете за него отдать очень много денег, но пока вы его не примете внутрь так, как положено, оно не будет действовать. Вот точно так многие люди поступают с истиной. Многие люди читают Библию, и многие люди знают наизусть главы и книги целые. Я знаю таких людей, которые знают наизусть целые книги и живут ужасно несчастной жизнью. Живут плохо, совсем не свободно. И сами не свободно, и те, которые вокруг них страдают от этой несвободы. То есть, когда мы говорим о том, чтобы истина делала нас свободными, начинается все это с вот этой важной точки, чтобы человек действительно изменил свое отношение к истине. В чем это изменение заключается? Принцип номер один – преклонение перед истиной. Когда мы говорим о рождении свыше, прежде всего, оно связано с тем, что человек не является стандартом истины. Это вообще одна из ключевых истин христианства, всего христианства. Это то, с чем мы боремся больше всего, я имею в виду, чему мы сопротивляемся внутри. Каждый человек внутри сопротивляется по одной простой причине. Дело в том, что результатом грехопадения в каждом человеке является возникновение внутренней претензии на то, что человек сам по себе является стандартом истины. Давайте посмотрим, что произошло во время грехопадения. 3 глава Бытия, 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете». Вот это первая ложь, которая встречается в Библии. То есть Библия говорит, всегда была истина, 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 не появляется никакая ложь. И вот здесь Библия показывает, вот возникла ложь. В чем эта ложь заключается? Бог сказал, если вы с этого дерева вкусите, смертью умрете. Здесь дьявол говорит то, что является ложью. Теперь смотрите, что происходит с Евой. Дьявол говорит, ну знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Дьявол, конечно, он очень хитрый, и он представляет здесь логическое обоснование. Он говорит о том, что в действительности у Бога просто была мотивационная причина, почему он вам запретил есть от этого дерева. В действительности это очень хорошее дерево. То есть, что он делает? Он выдает ложь за истину. В этом и является опасность лжи. Ложь не опасна, когда все знают, что она ложь. Ложь опасна тогда, когда люди начинают думать о том, что это истина. И когда они на этой истине начинают строить, вернее, на этой ложной истине начинают строить свою жизнь. Это то, что произошло с Евой. Посмотрите, как она определяет истину. Это очень уникальное явление. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел, и открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Посмотрите, что происходит. У Евы есть два источника знания. У нее есть один источник, который она получила от Бога, у нее есть второе предложение, которое она решила рассмотреть. Посмотрите, что ее решающими аргументами является не академическое исследование утверждения дьявола. Например, она не изучает в своем подходе, а действительно ли Бог имел негативную мотивацию, что Он скрыл от нас факт того, что это дерево, оно сделает нас богами. Она не исследует точность и не пробирует глубину высказываний дьявола. Решающим аргументом для нее является ее субъективное мнение. Она смотрит на этот плод, и она видит хорошо, приятно и вожделенно. Вот это три фактора, которые говорят не о академическом исследовании, они говорят не о интеллектуальном понимании факта, не о анализе этого явления. В результате, под воздействием этих субъективных явлений, она хочет верить это. Вы ловили себя на такой, в таких ситуациях, когда вы сталкиваетесь с какой-то информацией, и вы видите, это хотите верить, это и нет. Диагноз вам написали какой-то. Вы говорите, пойду к другому врачу скажу. Ну, в принципе, иногда это нормально, пойти к другому и получить другое мнение. Но речь идет вот о чем, что мы хотим поверить то, что нам удобнее, то, что нам приятнее, то, что каким-то образом импонирует нашему субъективному восприятию. Вот здесь произошла вот эта критическая точка, когда люди стали верить лжи. Точнее, причина, почему они стали верить лжи, заключается в том, что они в этой точке допустили отсутствие абсолютного преклонения перед истиной. Я уже приводил эти примеры не раз. Когда люди рассчитывают любой механизм, например, там полет самолета, да, они рассчитывают самолет или рассчитывают полет космического корабля. У них есть законы определенные. Есть законы физики. Они знают из опытов, как ведет себя тот или иной материал в такой-то нагрузке. Поэтому их задача заключается в том, чтобы как можно больше факторов учесть, чтобы как можно точнее построить свой аппарат, чтобы он как можно точнее достиг той цели, которую они ставят. Вы знаете, почему они это делают? Почему институты работают? Почему огромное количество умнейших людей вкладывает туда годы своего труда? Они преклоняются перед физикой. Они ясно понимают, что если они не преклонятся перед физикой, физика их наклонит. И иногда наклонит так, что разлетится в трам-тарарам вся эта их конструкция, которую они запустили. То есть, когда мы говорим о том, что человек, имея отношение с Богом, должен в своей сути ясно понимать, он не должен допустить ни малейшего элемента возможности отсутствия преклонения перед истиной. Мы говорим о вполне разумных вещах. Мы говорим о крайне необходимых вещах. Речь не идет о том, что это сфера самых-самых таких продвинутых христиан. Нет, это сфера христиан вообще. То есть, если человек христианин, то это вполне естественно, что должно быть в его жизни. Правда, у людей, которые живут вокруг нас, в мире, которые существуют вокруг нас, все по-другому. Посмотрите, Римлянам 1 глава 25 стих написано, «Они заменили истину Божию чем? Ложью. И в результате поклоняются и служат творению вместо Творца». Вот это ключевая проблема всех людей. Мы, люди, в своем корне, в глубине своей природы, мы заменили истину тем, что мы хотим, чтобы была истина. И поклоняемся тому, что мы хотим, чтобы была истина. В результате мы не Творцу поклоняемся, который все это сделал, а поклоняемся творению, поклоняемся самим себе или подобным нам людям. Самая первая и самая главная истина, которую Дух Святой делает ясной при рождении свыше, это тот факт, что человек не является Богом, и то, что не человек является законодателем всего. Главная ложь, которая с момента грехопадения пропитала каждую клетку человеческого существа, заключается в том, что он стал претендовать на то, что он знает, как правильно. У него отсутствует эта внутренняя потребность найти истину, чтобы измениться, найти истину, чтобы преклониться перед ней, найти истину, чтобы изменить свою жизнь. Люди даже ищут Библию для того, чтобы найти стих, чтобы показать маме и сказать, нет, я не должна изменяться. Или пресвитеру, или кому угодно. И в этом ключевая точка. Если вы так живете, до конца, до гробовой доски будете рабами. Не освободитесь никогда. Преклонение перед истиной освобождает от иллюзий. Когда человек соприкасается со Христом, и когда он преклоняется перед истиной Божией, он начинает ясно понимать, что он не Бог. Он ясно понимает, что ему крайне необходима Божья истина. Это очень хорошо проиллюстрировано Иисусом Христом в притче о блудном сыне. Когда блудный сын ушел от отца, почему он ушел? Потому что он думал, он считал, что счастье там, в мире, куда он пошел. Он был движим, он же разумный человек. Он был движим своим представлением о счастье. И ему казалось, что счастье там, и он пошел. Чем дальше он шел, тем больше он терял. Но у него были всякие оправдывающие его курс элементы, о которых мы читали с самого начала, дьявол сразу же предлагает не только ложь, но и оправдывающий элемент. У него были всякие оправдывающие элементы, которые довели его до свиного корыта. Это дьявольский трюк. И счастливы еще те люди, которые повернулись от свиного корыта. А многие там и захлебнулись в жиже. И, к сожалению, это действительно дьявольская тактика. Теперь смотрите, что происходит с блудным сыном, когда он возвращается. Написано, пришед в себя. Луки 15, глава 17 стих. Придя в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествует хлеба, моя умираю от голода. Смотрите, что происходит. Он верил в том, что там хорошо. Верил и жил, и шел, и вкладывал себя, и деньги потратил, и здоровье потратил, и силы потратил, и свое благородство все растратил, и стал просто нищим бомжом. И вот в этой точке он, его возвращение к сути начинается с изменения отношения к истине. Он смотрит и говорит, вау, да это ж ложь. К сожалению, очень много времени прошло, пока он это был. Потом он смотрит и говорит, в доме отца моего, там даже наемники гораздо лучше. Я же обманут здесь. Вот это возвращение, вот это начало рождения свыше, начало настоящего христианства. Кстати, именно вот эта точка называется в Писании метаноя. Метаноя в переводе на русский язык – покаяние. Если мы разберем это слово метаноя, то оно означает перемена ума. Это перемена внутреннего убеждения, перемена понимания вещей. Итак, первое, что нам нужно сделать для того, чтобы мы могли иметь это путешествие свободы, освобождающее действие истины. Первое, что нам нужно преклониться перед истиной. Второе, что нам нужно принятие истины. Что это такое? Принятие истины имеет два уровня. Первый уровень – это когда мы преклонились, мы приняли ее в том, что она авторитетна. Но потом, после того, когда мы приняли, что истина действительно определяет нашу жизнь, нам нужно искать истину, которая касается каждой конкретной сферы нашей жизни. Вот только тогда она будет действовать, по-другому она не будет действовать. Апостол Павел, когда он характеризовал состояние мира последнего времени, он говорил о том, что вот то, что было, возникло во время искушения Евы, это же продолжается, будет продолжаться до самого конца. Что люди, когда даже они приходят ко Христу или приходят к проповеди, они и здесь ищут не того, чтобы найти истину, а ищут того, что им нравится. 2 Тимофею 4:3 написано, «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басне». Друзья, единственная причина, по которой эти люди отвращаются от истины, заключается в том, что они ее не хотят. Не потому, что она не авторитетна. Они даже еще и не попробовали ее изучить глубоко. Они просто ее не хотят, и поэтому от истины отвращают слух, и они находят себе учителей, которые будут говорить то, что им нравится. Эти люди просто не любят истину, и это является причиной всех их проблем. Кстати, именно поэтому человечество примет Антихриста. 2 Фессалоникийцам, 2 глава, с 9 стиха написано, «Того, которого пришествие по действию сатаны – будет со всякой силой, знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины». Здесь речь не идет даже не о принятии истины. Речь идет о том, что у них любовь к истине не сформировалась. Вот сегодня, вы знаете, друзья, я буквально пару дней назад разговаривал с одним служителем из Украины, вот, и интересовался, как они там трудятся, какие у них проблемы, и немножко говорили о проблемах современного западного христианства. Так вот, на сегодняшний день практически почти в любом городе или сейчас при доступности интернета везде вы можете найти себе церковь такого варианта, который интересует лично вас. Ходить в церковь для разведенных, там, где разводы оправдывают, есть такие. Хотите для гомосексуалистов, есть такие. Хотите для тех, которые не хотят жертвовать, есть такие. Хотите для тех, которые, в которых не говорят ни о грехе, ни о членстве, ни о чем? Есть и такие. Практически на любой вкус. То есть, когда мы говорим сегодня о христианстве, христианство управляется не тем, чтобы искать, что говорит эта истина и как она касается меня. Как мне найти ту истину, которая меня касается? А христианство сегодня так. Я сегодня не люблю дисциплину. Я пойду сегодня в ту церковь, где пастор сам развязанный. Уже, кстати, мода на гавайские рубашки у пастора уже прошла. Уже сегодня нужны порватые джинсы, наколки. И вот здесь вот этот петух такой, я не знаю, как он называется, на который там массу этого клея тратят. Вот это круто. То есть, когда мы говорим о христианстве, о современном христианстве, то вот то, о чем говорит Священное Писание, это вот сегодня просто раскладывается шаг за шагом. Мы просто видим. Я, кстати, своей молодежи сказал, у нас тоже есть один пастор с наколкой. Алексей Иванович. Кто, если не знает его? Мой отец, которому уже 82 года, он когда был неверующий, он там себе наколку сделал. Но он говорит молодежи, вопрос заключается в том, что когда человек, когда я пришел к Богу, и говорит, мне до сих пор стыдно. Где-то у него на руке, и он так рукав натягивает постоянно. Но сегодня христианство нет. Христианство должно быть cool, с серьгой такой. Должно быть таким вызывающим, броским. И люди представляют себе эту всю картину так, что христианство превращается в какое-то шоу. А мне вот это больше нравится. А мне вот это, вот эти уж слишком они дико. Вот эти чуть-чуть менее дико. То есть, заметьте, сама оценка христианства, человек не ищет. Вот здесь я нашел истину, которая изменяет меня. Она мне пригвоздила. Она показала мне, как измениться. Я припаду к этому учителю. Я буду искать, чтобы меня изменяли каждый день. Редко таких встретишь сегодня. Вот почему и Антихрист придет. Он предложит такую версию со всяким неправедным обольщением. А люди истину не любят. А всякую крутизну воспринимают очень легко. Но Священное Писание говорит о том, что дети Божии, они характеризуются именно тем, что они любят истину. 118 Псалом, 163 стих. «Ненавижу ложь и гнушаюсь ею. Закон же твой люблю». Это главный мотиватор. То есть, если человек не любит истину, очень много можно сказать о нем. 1 Фессалоникийцам 2 глава 13 стих апостол говорит о том, как эти люди в Фессалониках обратились к Богу. Он описывает этот процесс очень, очень просто, что у них изменилось отношение к истине. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли его». Не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Друзья, вот это ключевая точка, когда человек начинает быть верующим. Они принимают слово Божие, а не как слово человеческое. Третье, что связано с этим процессом, когда мы говорим о нашем отношении к истине, изменении отношения к истине, это послушание истине. Послушание истины является еще одним обязательным признаком рождения свыше, и оно является целью изменения отношения к истине. То есть человек, изменяя отношение к истине, он не только преклоняется перед ней, он не только принимает ее, он послушен ей своим сердцем, и поэтому он ищет возможности, чтобы, познавая ее, приводить в соответствие свою собственную жизнь. 1 Петра 1:22 написано: «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Заметьте, это один пример, каким образом происходит действие истины. То есть Дух Святой приносит нам истину, сокрушает наше сердце, и по мере того, как мы послушны этой истине, происходит внутренняя трансформация, то есть очищение нашей души от самолюбия, и мы становимся... Мы приобретаем способность нелицемерно любить братьев. Это практическое действие истины. Когда мы говорим о освобождающем действии истины, то освобождающее действие истины связано с несколькими факторами. Мы являемся пленниками трех вещей: людей, обстоятельств и духов зла. То есть вот жизнь каждого человека, жизнь каждого христианина, несмотря на то, что он покаялся, пришел к Богу, он продолжает иметь в себе остаточный эффект грехопадения, и поэтому он, сталкиваясь с людьми, сталкиваясь с обстоятельствами и сталкиваясь с духами зла, он имеет неправильную свою человеческую реакцию по отношению ко всему этому. Это делает его пленником, это делает его рабом. Когда мы говорим о том, что делает истина, истина, она проникает в сущность человека, и она изменяет его реакцию. Человек продолжает жить в этих же обстоятельствах, с этими же людьми, и эти силы, духи зла вокруг, они ничуть слабее не становятся, но человек обретает свободу. Истина проникает внутрь его, и истина видоизменяет его внутренний мир. Вот почему Христос говорит: «И познайте истину, истина сделает вас свободными». Давайте несколько минут еще остановимся на том, как это происходит. Как действует истина? В чем заключается ее освобождающий эффект? Какой процесс необходим для того, чтобы эта свобода стала реальностью? Как я уже говорил, сегодня многие хотели бы иметь свободу. Они хотели бы, чтобы кто-то совершил над ними молитву, чтобы кто-то показал бы какой-то путь, какой-то метод, какой-то трюк, как мгновенно обрести свободу от людей, от обстоятельств, от сил тьмы. И желание получить эту свободу, оно настолько сильно, что оно становится почвой для самых разных спекуляций. Как я уже говорил, что существует много разных учителей, много разных систем, которые предлагают освобождение. Вот, возможно, вы видели их, и, может быть, даже присутствовали на каких-то, по телевизору очень много показывает всяких разных людей, которые пытаются говорить о том, что они освобождают. Психологи работают, они делают огромный бизнес именно на этой проблеме. Они обещают людям свободу. Очень жаль, что эти люди не читают слово Иисуса Христа. Желая быстрых результатов, люди сегодня попадают в эту проблему, о которой Христос говорил, предупреждая об опасностях последнего времени. Он говорил тогда так: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, истинных избранных». Друзья, нам не нужно ходить во тьме. Когда мы говорим о том, каким образом мы в нашей жизни можем иметь свободу, мы должны просто обратиться к словам Иисуса Христа. Христос говорит: «Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину, истина сделает вас свободными». Проблема в том, что у каждого человека буквально с самого рождения вся жизнь пропитана ложью. И нам нужно это ясно понимать. У вас и у меня, у всех людей жизнь пропитана ложью. Что это значит? Это значит ложные ценности. Вы рождены с ложными ценностями. Они у вас на уровне ДНК. Это значит ложные ориентиры в жизни, которые исходят из ложных ценностей. Это значит ложное представление о Боге. Это значит ложное представление о смысле жизни. Ложное представление о счастье. Ложное представление о взаимоотношениях. Ложное представление о семье. И вы можете этот список продолжать очень долго. И вот этот факт очень многие люди не хотят признать. Они вообще думают, что у них правильное представление о счастье, что у них правильное представление о взаимоотношениях, у них правильное представление о смысле жизни. И когда они приходят ко Христу и к христианству, они не заняты тем, чтобы свое ложное представление заменить на истинное представление. От этого-то и нет процесса освобождения. Нам нужно понять этот факт, о котором написано в 61-м псалме, 10 стих. «Сыны человеческие – только суета, сыны мужей – ложь». Друзья, вы знаете, что ложь является самым значительным оружием в арсенале дьявола? Его самое главное министерство, если оно есть у него, это министерство дезинформации – министерство лжи. И он делает все, что угодно для того, чтобы ни в коем случае не допустить, чтобы человек перестал верить лжи. Он ее обворачивает в самые разные обертки. Он представляет ее как очень привлекательной. Вы знаете, почему он это делает? Потому что он управляет миром посредством лжи. Некоторые люди думают, и мы будем об этом в воскресенье подробнее говорить, думают, что вот есть там всемирный заговор, там масоны управляют миром, там, или дьявол там через какие-то тайные сообщества. Ничего подобного, друзья. Совершенно все не так. Дьявол управляет каждым человеком посредством лжи. Те, кто занимается с компьютерами, или, может быть, хоть более-менее знаком, слышали, что есть, существуют такие компьютерные вирусы, атаки компьютерные. Так вот, эти компьютерные атаки, они очень часто осуществляются посредством того, что один человек, который выдумал этот вирус, он заражает этим вирусом как можно больше компьютеров, для того, чтобы потом в нужный момент с этих всех компьютеров отправить сигнал куда-то и сделать там свое дело. Эти компьютеры, они так и продолжают работать, там человек что-то на нем делает, на этом компьютере, не зная то, что этот компьютер находится уже под управлением чьим-то. Это то, что делает дьявол. Люди живут, ходят в школу, на работу, ищут там удовольствие где-то, и не подозревая, что дьявол запустил дезинформацию. Причем речь не идет о том, что бес вселился в человека, или там какие-то страшные формы одержимости. Совсем нет. Просто дьявол убедил человека в том, что ложь является истиной. И человек начинает действовать, исходя из неверного представления реальности. И он выполняет волю дьявола. То есть, когда мы говорим об этой проблеме, мы говорим о серьезной духовной беде. Вот почему в своей беседе с иудеями Иисус отмечает, слушайте, 44 стих 8 главы Иоанна, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Он был человека-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Вот почему Христос говорит, если прибудете в Слове Моем, то только тогда вы истинно Мои ученики. И вот вы будете познавать истину, и истина сделает вас свободным. Вот почему Христос представляет, что только это настоящее христианство. И другого нет. Итак, христианская жизнь, она представляет собой постоянно происходящее последовательное освобождение. Я уже говорил о том, что если вы искренне пришли ко Христу, если вы преклонились перед Ним, получили прощение грехов, вы имеете спасение от вечной смерти, но при этом вы не подчинили свою жизнь библейскому отношению к деньгам, например, то ваша жизнь в этой сфере будет катастрофой. Или если вы человек пришел к Богу, искренне пришел к Богу, но не подчинил себя правильному отношению к жене, его семейная жизнь будет катастрофой. Вот почему мы сегодня встречаемся с этой огромнейшей проблемой. Или человек не подчинил свою жизнь, свою эмоциональную жизнь истине Священного Писания. Он будет в унынии, в раздражении, то в одной крайности, то в другой крайности. И так вся жизнь, все сферы жизни, сфера за сферой. Как происходит эта постепенная трансформация? Первое, что Христос говорит, пребывание в Слове. 31 стих. Если пребудете в Слове Моем. Вот это слово «пребудете» означает постоянно быть или жить в Нем. Если пребудете в Слове Моем. То есть это означает, что нужно жить в этом Слове. То есть, чтобы быть учениками Иисуса Христа, чтобы заложить фундамент для обретения свободы, нам нужно окружить свою жизнь Словом. Это Христос сказал. Очень интересный вопрос. Вот реально, если посмотреть на то, сколько христиане уделяют внимание того, чтобы пропитать свое сознание Божьей истиной. В среднем немного. Это значит погрузиться в атмосферу, в которой все аспекты жизни определяются реальностью Божьей истины. В Ветхом Завете Бог говорил об этом так. Второзаконие 6:4. «Слушай, Израиль, Господь Бог ваш, Господь един есть. И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем, и внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогу, и ложась, и вставая, и навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкой над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Знаете, о чем идет речь? Пропитывай себя Писанием везде, где только возможно. То есть, когда мы говорим о реальности жизни верующего человека, она должна быть окружена истиной по причине того, что вокруг ложь сплошная. Наш мозг работает ложно. И нам нужно постоянно вот это просвещающее действие божественной истины. Пребывать в Слове Божьем означает позволять истине Божьего Слова формировать наше мировоззрение. То есть, когда мы говорим о том, что мы пребываем в истине, это не просто, что мы знаем Писание, это то, что мы позволяем Писанию реально формировать систему ценностей, нашу систему ценностей. Если пребудете в Слове Моем, то есть, если истина будет жить в нас, если мы будем жить этой истиной, этот этап действия истины, он определяет общий рост нашего нового духовного человека. То есть, когда истина пропитывает наше сознание клетку за клеткой, она постепенно исправляет наше представление о нас самих, о ценностях жизни, о Боге, о окружающей реальности, и она закладывает систему ценностей, базирующуюся на истине. Вот почему Христос говорит: «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». Очень многие люди, они определяют вот это, вторую половину этого стиха. Они говорят: чего не пожелаете, просите, и будет вам, забывая о первой. Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут, это означает, что вы научитесь, вы подчините свою систему ценностей, Божьей системе ценностей, и вы научитесь желать того, что Он желает. И тогда просите. И тогда будет вам, точно будет вам. Если не пребудете в Нем, если слова Его не пребудут в вас, вы будете желать то, что Бог запрещает, то, чего Бог не хочет. И вы будете постоянно несвободны, вы будете постоянно в конфликте. Вы хотите одного, Бог хочет другого. И Бог направляет вас постоянно. Вы хотите сюда, и вы молитесь, и просите, и поститесь. И потом уже бросили поститься, сами добиваетесь. Вся причина в том, что не прибыли, вот не произошел вот этот элемент, когда, пребывая в Слове, мы учимся желать того, что желает Бог. Это реальный путь к настоящей свободе. В этом была тайна свободы Иисуса Христа. Иисус был самый свободный человек на земле. Знаете почему? Потому что Он желал только того, что желает Отец. И Он был свободен от людей, от разного рода вещей, которые вокруг. От обстоятельств, куда бы он ни попадал, он был свободным человеком. Заметьте, он жил в реальности той же самой жизни. Грешные люди, результаты греховной деятельности, которые выражаются в самых разных явлениях, пораженная грехом земля, в которой очень много всякой беды, самой разной беды. Боль Христос испытывает в результате этого. Но он свободен. Эта боль не делает его пленником. Страх этой боли не заставляет его изменять курс. Потому что он свободен. Он не является рабом этой боли. Власть римская, которая угрожает ему, она не может ничего с ним сделать. Пилат видит Христа, и он вообще вне себя. Пилат говорит: как ты со мной разговариваешь? Он первый раз видит человека, который так свободно разговаривает с ним. Он говорит: послушай, ты же понимаешь, я Пилат. Ты арестованный, преданный на смерть. Он говорит: я могу тебя смерти предать. переводит ему на простой язык, думая, может, не понимает человек. Христос все понимает. Помните, как Христос ему говорит? Христос немножечко даже больше видит, чем Пилат. Он объясняет, если бы тебе не дано было свыше, ты не имел бы никакой власти надо мной. Христос ясно понимает, что Пилат – этот самый мощный человек тогдашнего мира в Палестине. Христос его не боится. Почему он не боится его? Он знает, кто реально управляет всем. И он приводит свою жизнь в гармоничное соответствие с волей того, кто реально всем управляет. Вот это настоящая свобода. Эта свобода приходит в результате пребывания в истине, друзья мои. Это цель, которая должна быть у каждого христианина. Задайте себе несколько вопросов. Пребываете ли вы в Слове Божьем? Формирует ли Слово ваше мировоззрение? Насколько ваши желания и чувства соответствуют желаниям Иисуса Христа? Так это первый элемент, который мы видим в этом стихе. Пребудете в Слове Моем. Давайте посмотрим на второе. Это познание истины. Если пребудете в Слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете истину. Истина сделает вас свободными. Заметьте, если факт пребывания в истине, он закладывает систему мировоззрения, систему ценностей, то познание истины – это практическое познание каждой конкретной истины в конкретной ситуации, в которой он находится. Я вам приведу пример. Когда человек борется с обидой, которую причинил ему кто-то, ему мало поможет библейская истина о том, что нужно подчиняться государственным законам. Ну, это библейская истина, да? Нужно подчиняться государственным законам. Это правильно, да. Но библейская истина, которая ему нужна сейчас, совсем другая. 1 Петра 3:9. Не воздавайте злом за зло, ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. То есть человеку нужна не просто общая истина, ему нужна вот ситуация, вот есть истина, которая определяет эту ситуацию, и мне нужно искать эту истину и подчиниться ей, и тогда я буду свободен. Свободен от зла, от раздражения, от обиды. Заметьте, опять-таки, этот человек может знать истину о том, что нужно молиться, нужно поститься, много разных других истин, но они ему в данный момент не помогут. Францис Шефер в своей книге «Бог сущий» цитирует слова Лютера, которые звучат следующим образом. «Если я дерзновенно исповедую всякую часть Божьей истины, за исключением той ее малости, которую в данное время атакует мир и сатана, то я не исповедую Христа, как бы отважно я ни действовал». Вот сколько бы вы не были верными истине, кроме той, о которой сейчас речь идет в вашей жизни, вы не исповедуете Христа. Вы помните, когда ученики шли в Эммаус? Они были подавлены по поводу распятия Иисуса Христа. Христос присоединяется к ним на пути. И что Христос делает? Он берет и открывает им из Писания, что так должно быть. Он просвещает эту сферу их волнения, чтобы убрать их уныние. Он конкретно уныние атакует истиной. У него есть истина, которая помогает им или должна помочь им освободиться от этого уныния. То есть нам нужна конкретная истина на каждый случай нашей жизни. Так что нам нужно? Мы уже говорили, нам нужно преклонение перед истиной. Принятие ее. Второе. Нам нужно формирование мировоззрения истины. Третье. Нам нужно познание истины по каждому конкретному случаю нашей жизни. Библейская истина, которая конкретно касается нашей ситуации, является единственным средством, которое может нас освободить от лжи, освободить от эффекта лжи. Помните, когда Давид впал в искушение? Когда он находился там на кровле, и когда он смотрел, ему нужна была одна истина, которая написана в законе очень ясно, двумя словами. Не прелюбодействуй. Он мог помнить все истины. Бог велик, храм торжествует, в храме нужно петь. Все истины. Но одна только могла его остановить. которое Бог конкретно сказал, не прелюбодействуй. Нет этой истины, нет свободы. И поплелся Давид. Кроме того, когда он уже согрешил, ему нужна была истина для того, чтобы вывести его из этого тяжелого положения. И он всячески в своем сознании отбрыкивался от этой истины. Он ее отодвигал как можно дальше. Пока Бог не нашел смелого человека, пророка Нафана, который пришел и сказал ему: «Ты этот человек». И вот в этот момент истина, она пронзила вот этот панцирь и проникла в суть. И исцелила Давида. Это было болезненно, катастрофически болезненно. Он 7 дней плакал. И потом много пережил после этого. Но если бы этого не было, не было бы освобождения. Давид писал потом об этом, 31 Псалом, 3 стих: «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мною рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой и не снял не скрыл беззаконие моего. И я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Вот здесь реальный пример освобождающего действия истины. Она может действовать на любом этапе. И до того, как человек согрешил, остановит от греха и сохранит от многого. После того, когда человек согрешил, дьявол посылает другую ложь. Никому стыдно будет. Они все там тоже лицемеры. А подумаешь, один обманул, а я сблудил. И то грех, все грех. То есть масса всяких разных видов лжи, которыми дьявол бомбардирует человека, для того, чтобы загнать его на следующий круг. И там еще сильнее пригрузить. А потом еще стыднее в этом говорить. И так в человеке формируются 2 жизни. Одна в воскресенье в собрании, другая в его душе. Конечно, нам нужно помнить, что наша способность познавать конкретные истины зависит от того, насколько мы пребываем в Слове, насколько мы серьезно к нему относимся. В связи с этим несколько вещей. Нам нужно определять конкретные сферы нашей жизни, в которых мы не имеем свободы. Нам нужно делать все, чтобы искать библейскую истину в каждой ситуации, которая регулирует нашу реакцию в этой сфере. Если у вас не получается самим, идите к пасторам. Попросите их экспертизы, чтобы они помогли вам проанализировать. Познавайте эту истину, поймите ее, пропитайте ею свое сознание, сделайте ее своим убеждением, не убегайте от нее. Не оправдывайтесь, не прячьтесь, потому что только истина может сделать вас свободными. И самое последнее, нам необходимо изменение жизни. Мы говорили о том, как это происходит. Он говорит: и познаете, пребудете в Слове Моем, и познаете истину. Истина сделает вас свободными. Речь идет о действии, то есть истина практически действует. Истина сделает вас свободными. То есть, когда мы пребываем в Слове, когда мы познаем истину, вот тогда истина начинает делать что-то. Это не статическое состояние. Это состояние практического действия. Истина сделает вас свободным. И дело в том, что истина связана с жизнью. Истина – это операционная система жизни. Истина делает человека способным давать происходящему правильную оценку и принимать правильные решения. И на основании этого действовать правильно. Вот как происходит практическое освобождающее действие истины. Пол Трипп когда-то писал об этом. «Благая весть царства – это не свобода от трудностей, не свобода от страданий и потерь. Это весть об Искупителе, который пришел спасти меня от меня самого. Его спасение производит перемену, которая фундаментально изменяет мое отношение к этим неизбежным реалиям. Искупитель превращает бунтарей в учеников, глупцов в смиренных слушателей». Так мы помолимся сейчас. Я хотел предложить вам несколько вопросов в заключении наблюдения, которые мы имели сейчас над этим текстом. Самый первый вопрос. Задайте его себе. Преклонились ли вы перед истиной? Вот вы и Бог, ваша жизнь сегодня. Полюбили ли вы ее? Что из себя представляет ваша христианская жизнь? Это искреннее желание познать истину и жить ею, или же побег от истины? Что управляет вами? Жажда и любовь к истине? Или же какие-то другие желания, которыми, вокруг которых вы пытаетесь изогнуть истину? Пребываете ли вы в Слове Божьем, так, чтобы оно формировало ваше мировоззрение? Познаете ли вы библейскую истину в каждой конкретной ситуации вашей жизни? И познайте истину. И истина сделает вас свободными. Помолимся. Аминь. Господь наш Иисус Христос, мы искренне приходим к Тебе, потому что понимаем, что мы беззащитны в этом мире без Тебя. Мы окружены ложью, эта ложь унаследована нами от родителей, от прародителей. У нас сложные ориентиры, Господь, и у нас нет способности во всей этой лжи разобраться без Тебя и без истины Твоего Слова. Мы поклоняемся Тебе, искренне благодарим, Господи, за то, что Ты позаботился об этом. И Ты вот в этот грешный мир хаоса и кошмара, Ты послал свое объективное слово, которое открывает нам абсолютный стандарт истины. Открывает реальность такой, какая она есть в жизни. Мы сегодня, Господи, поклоняясь Тебе, мы хотим просить у Тебя, Господи, этой милости, чтобы Ты благословил каждого присутствующего здесь. И научил, Господи, каждого из нас дорожить этой истиной. Помоги, Господи, чтобы каждый человек не ходил во лжи, а всем своим естеством возлюбил истину Твою и подчинил ей всего себя. Мы знаем, Господи, что только Ты это способен сделать. Только в этом, Господи, реальное освобождающее действие Твое. Только это, Господи, по-настоящему сможет сделать нас людьми, способными и сильными в Тебе. Благослови, Господи, каждого из нас. Я предаю в руки Твои каждого присутствующего здесь, всю эту церковь, всех людей, Господи, которые пришли на эти собрания, в эту неделю духовного роста, для того, чтобы расти в Тебе. Я прошу, Господи, используй это время, эту возможность. Действуй, Господи, силою Своей не только сейчас во время служения, но и в наших беседах, в нашем общении друг с другом, тогда, когда мы будем возвращаться домой и говорить обо всем этом. Я прошу, Господи, Ты продолжи эту свою глубокую работу на уровне каждого сердца. Мы уповаем на Тебя, Господи, и во имя Иисуса Христа просим действия Твоей благодати. Слава Тебе за все. Аминь.